Сегодня, дорогие наши слушатели, в цикле передач «Гость в студии». У нас в гостях прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря Глафира Анатольевна Девяшина. И ваша профессия, Глафира Анатольевна, напомню, связана с книгами всегда была. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Евгения. Да, я много лет поработала библиотекарем и школьным, и в массовой библиотеке. И очень мне нравится эта работа. Сейчас по разным причинам я не тружусь на этом поприще, так сказать. Ну вот, как бы, наверное, бывших библиотекарей не бывает.
Наверное. Это уже на всю жизнь любовь.
Да, любовь.
Любовь такая,
да.
К книге. Да. Сегодня вы нам принесли книгу. Я думаю, что очень многие православные люди с ней хорошо знакомы. У нас даже в свое время на нашем радио была постановка, которая осуществлена литературно-драматической редакцией радио под руководством Натальи Витальевны Мильченко «Царствие небесное». «Отец Арсений», так она и называлась. И эту книгу «Отец Арсений», я думаю, что многие из нас читали. И сегодня вы пришли с этой книгой. И хотели о ней рассказать.
Да, сегодня я принесла эту книгу в студию и хотела немного познакомить тех людей, которые не знакомы еще с этой книгой. Ну и, возможно, кто-то вспомнит, может быть, страницы этой книги и, возможно, даже найдет возможность перечитать эту книгу. Итак, «Отец Арсений». «Отец Арсений» — это священник. В книге собраны записи духовных детей этого священника, свидетельства его жизни и тех людей, воспоминания тех людей, которые с ним встречались на разных этапах жизни его. Сразу надо сказать, что этот человек был необыкновенный по профессии искусствовед. В миру его имя было Петр Андреевич Стрельцов. В свое время стал профессором искусствоведения и даже написал ряд трудов по этому вопросу. То есть очень хорошо был знаком с иконописным искусством, с трудами, ну, различных людей, которые вот занимаются изучением этих вопросов, древнерусской литературы. То есть исключительно образованный человек. Впервые эта книга вышла в самиздатовском машинописном таком издании. То есть, как вы понимаете, когда были гонения на православных христиан в нашей стране, то вот ряд книг выходили, ну, как бы подпольно, да, в рукописном издании, машинописном издании. Вот эта книга одна из них. Ну, потом, конечно, переиздание этой книги состоялось, дополнено было воспоминаниями. Некоторые засомневались, читатели, что этот образ собирательный и к реальному человеку отношения не имеет. Тогда составители книги обратились к воспоминаниям Александра Быкова, человека, который вот лично знал отца Арсения. Хотелось бы рассказать о том, как книга построена. Книга состоит из трех частей. Первая часть – это лагерь. Как известно, священник был заключен в лагерь в период гонений на православных христиан, на православную церковь. Затем путь. То есть встречи отца Арсения с различными людьми, их воспоминания об этих встречах, благодатных исключительно. Затем третья часть называется «Дети», то есть именно воспоминания духовных детей, воспоминания, свидетельства отца Арсения. И четвертая часть «Путь к вере», то есть о тех людях, которых привел к вере отец Арсений. И пятая часть «Возлюби ближнего своего». Воспоминания также, беседы, записанные различными людьми. То есть разного такого, разноплановая, можно сказать, такая книга. Вот и особенно меня потрясла первая часть. Я просто могу еще отметить, ее не до конца прочитала. Книга очень такая большая, да. И поэтому я как-то в середине, можно сказать, нахожусь при чтении этой книги. То есть первая часть воспоминаний о пребывании отца Арсения в лагере. Несколько раз заключался под стражу, и последний лагерь – это был лагерь особого назначения. То есть самые страшные места пребывания, самые такие ну, бесчеловечные условия из всех возможных, вот, где заменяли расстрел вот пребыванием вот в этом лагере. И что хочется отметить? Отец Арсений вел себя так, что к нему с уважением относились даже самые такие зверские бесчеловечные уголовники. То есть этот человек сумел, смог затронуть какие-то струны души в этих людях, уже, ну, такой озверевшей души, да, и всегда говорил о том, что все равно в человеке есть какие-то зерна добра, в человеке есть живая душа. И много вот тому примеров. Таких вот примеров, когда, вот, например, один из примеров такой, что отец Арсений всегда был дневальным в лагере, и нужно было наколоть дров, пока люди были на работе, наколоть дров и протопить барак. Но топор не давали. Нужно было колоть дрова деревянным клином, вбивая его другим поленом. То есть это адский труд, даже вот трудно представить, да, как вот, как это все можно вообще делать. Топор не давали, колун не давали, и нужно было протопить барак, иначе и забьют и охранники, и сами уголовники, то есть там же и уголовники содержались, не только политические. И трудно, эти дрова были сырые, и они не разгорались. И священник заранее приготовил сухую растопку. А уголовники, вот шпана вот такая уголовная, ради смеха обливали ее водой. И как-то раз совсем не было сухой растопки. В общем, нужно было растопить печь, и никак это не получалось. Но отец Арсений всегда не прекращал молитву. «Господи, помилуй меня грешного, помоги мне». То есть постоянно вот молился, молился внутри себя. И в это время в барак зашел самый такой матерый, очень жестокий уголовник по кличке Серый. И он характерен был тем, вот этот человек, что начинал говорить ласково, а потом шутками, прибаутками, но начинал издеваться, оскорблять, убить даже мог. То есть он убил уже так вот несколько человек просто.
Доходил вот так до ярости.
Да, такой. До ярости доходил.
Хотя, накручивал себя.
Да, то есть накручивал себя. И, то есть, ну, казалось бы, ну, совсем человеческого ничего не осталось, да. И вот, значит, смиренно отец Арсений, смиренно так ему говорит, поздоровался с ним, поклонился, ну, просто поприветствовал его. Что ты попыщешь? Да вот прибрал сухую растопку. Да, тебя поп и забьют. Ну, получишь, мол, если ты не протопишь барак. Да не в этом дело. Дело в том, что люди придут замерзшие. Дело-то не во мне, а вот жалко людей этих. То есть он затронул такие струны у человека в душе, что позачувствуй этим людям. Пусть даже меня, как говорится, и забьют, убьют, но эти же люди, их надо согреть, их надо обогреть. То есть такое вот самопожертвование, да, вот исключительное. И уголовник этот помог ему раздобыть сухие вот такие какие-то щепки, чтобы растопить печи. То есть вот таких случаев было очень много. Другой человек вспоминает, как он шел с колонны заключенных, и был очень сильный мороз, плохая одежда, и он уже начал замерзать и упал, и решил, что все. Он больше не встанет. Не было сил и замерз. В процессе пути к нему подходил какой-то человек пожилой, держал его за локоть, поддерживал и говорил: держитесь, держитесь, с помощью Божьей дойдем. Но он уже упал и решил, что все, уже ему не подняться. И колонна заключенных обходила его. А было такое правило, что когда все пройдут, все заключенные, и кто останется лежать, тех просто пристреливали. Охранники пристреливали. И вот отец Арсений, ну это был он остался с этим человеком. То есть их должны были застрелить вместе. За то, что вот этот лежит, а тот остался, не прошел вместе с колонной. А отец Арсений обратился к лейтенанту, который сопровождал их. Помогите этому человеку, смотрите, он замерзнет. Но вы же человек тоже. И вот такая ситуация, что лейтенант вспомнил, что у него в фляжке есть немножко спирта. И он дал этот спирт заключенному, растер ему ноги, поднял его. И, значит, они его подняли все вместе с охранниками. И, в общем, он остался жив. И воспоминания у него, что после войны, через какое-то время, ну, после, вернее, заключения в лагерь, встретил этого лейтенанта уже на такой мирной работе. И они даже посидели в кафе, поговорили. И вот лейтенант отметил, что ведь отец Арсений, да, он затронул в нас вот эти чувства доброты, чувства любви. Мы ведь тоже люди. Вот. И отец Арсений, то есть он многих людей таким образом и к вере приводил, и заставлял человека вспомнить, что, в общем-то, он человек тоже. Самого, казалось бы, такого озверевшего, закостеневшего в своем вот этом эгоизме. Вот такой необыкновенный был человек. Также интересно воспоминания тоже очевидцев, которые вместе с ним были, и его духовных детей. Ну вот, например, в лагере человек, который дал мне возможность уверовать в Бога, тоже воспоминания одного из духовных чад, в лагере человек, который дал мне возможность уверовать в Бога, говорил, что путь к Господу только через добро, помощь людям и отречение от своего большого и любимого человеческого. Я всегда выставляю его вперед. Эти мысли мгновенно возникали и проходили передо мной. Выбор был только один. Я обязан, должен был уйти в жизни детей Людмилы и Бориса. Но здесь история такая, кратко немного расскажу. Человек этот, Иван, по имени Иван, он женился перед самой войной и очень любил свою жену. Его призвали до войны на срочную службу. Они писали друг другу письма, очень любили друг друга, и жена необыкновенная была женщина. У них родились дети еще до войны, мальчики. И вот началась война, значит, конечно, письма пропадали, не всегда доходили. А после войны по ложному доносу этого человека посадили в лагерь. И он где встретился с отцом Арсением. Просидел в лагере он 12 лет. Жена делала запросы, очень его любила, долго ждала, делала запросы, но ей отвечали, что ну, неизвестно где. То есть или погиб, или где-то в лагере сгинул. И в конце концов жена встретила порядочного, доброго человека и вышла за него замуж. И вот Иван, выйдя из лагеря, он приехал к этой семье, и узнал, что вот жена его замужем за другим человеком, уже растет дочь совместная, и его сыновья уже, ну, то есть он добрый, хороший человек, воспитывает его детей в доброте, то есть, ну, порядочные такие дети уже хорошие. И вот он, несмотря на это, несмотря на свою любовь, конечно, я бы, говорит, смог бы убедить жену все бросить и уйти ко мне снова. Но как же муж ее, как же дочка? Ведь она лишится отца тогда. И Иван оставил эту семью, ушел, и вот впоследствии он стал священником. Стал священником, возможно, даже монашествующим, потому что имя его стало другое. Наверное, он даже постриг принял. Потому что, судя по тому, что имя его в миру другое, то, наверное, можно предположить так. Вот такие вот разные свидетельства различные. То есть постоянно эта книга и личность вот отца Арсения, которую мы на страницах книги видим, да, нам постоянно это напоминание. Делайте добро человеку, помогайте человеку, отрекайтесь от своего эгоистичного «я». То есть, наверное, это самая главная мысль в христианстве, да, вот любовь и добро, и душа у всех людей, наверное, добрая изначально, да, есть все равно зерна добра, и нужно вот к ним как-то обращаться. Ну, сейчас я бы хотела еще зачитать некоторые выдержки из книги. Воспоминания трех девушек, молодые совсем девушки, воцерковленные, за это они подверглись высылке, репрессиям. И вот три молодых девушки, они приехали в северное село, совершенно, ну, утратив по дороге все свое имущество, голодали. И вот воспоминания этих девушек. Но они были знакомы с отцом Арсением, и они всегда молитвенно его вспоминали. И молились, обращались к нему и к Господу. И вот небольшие их вот такие вот воспоминания. Минут через 30 пришла Юля, сказала, что нашла ночлег у одной старухи. Большая изба, огромная русская печь, по стенам лавки, стол, прибитый к полу, в углу томная доска иконы. В избе холодно, но печь горячая. Разделись, забрались на печь. За ночь вещи высохли, мы прогрелись и оживились. Бабка высокая, костлявая и необычайно злая к нам, ссыльным. «Нагнали вас тут поганцев», — говорила она нам. «Вот ничего и не стало. Ты скажи, девка, куда керосин делся? Сахара нет, соли нет, принесло вас». Утром обнаружили, что пропал мой сверток с платьем. Конечно, украл возчик. Цену за жилье бабка заломила, как и вощик за подводу, большую. Поели, что было с собой, переоделись и пошли в сельсовет для отметки прибытия. То есть вот такие вот обстоятельства жизни людей, сейчас даже трудно так представить, что люди перенесли все это и остались духовно сильными такими. Ну, по молитвам, наверное, вот таких вот подвижников нашего времени, как отец Арсений, скажем, да?
Ну, вот эта вот личность этого батюшки, этого священника, монаха, наверное, скорее всего.
Да, скорее всего, монаха.
Она свидетельствует о том, что как важно нам все-таки возгревать вот эту веру. Все вот эти отрывки, которые мы читаем из этой книги, это ведь все об этом. Я просто вспоминаю, я эту книгу читала давно, но я даже помню себе выписку такую сделала. Одна только всего лишь фраза: «Отец Арсений никого не боялся».
Да, да.
Потому что была так сильна вера, это я уже добавляю от себя. Вот, ну вот фраза такая, что он действительно ничего и никого не боялся. Да. Такая молитва была, такая. Ну и помните вот этот же эпизод из этой книги совершенно потрясающий, когда их отправляли просто замерзать.
Да, да. Вот в карцер.
В карцер, да. И там никто под утро уже не выживал, потому что была
не
зима.
Не было крыши, да. И такой сруб такой представлял из себя.
Замерзали все, но он не замерз.
Да.
И еще, по-моему, с ним был какой-то молодой человек, который тоже это вспоминает, рассказывает. Что они даже просто какие-то, я сейчас вот тоже вспоминаю, вошли в какое-то такое состояние нереальное совершенно, да? Помните?
Да, да, да.
Что отец Арсений молился, и потом что-то, как в сказке, как в фильме каком-то, если вот это перевести на сегодняшнее время,
да,
что-то с ними стало куда-то, вот сознание поплыло, и в итоге все это тело потеплело, они как-то ожили. И когда утром открывали уже эти фашисты этот карцер, они оказались оба живы.
Да.
И это было потрясение даже для...
Ну, к славе Божьей получается, да?
Да,
к славе
даже Божьей, немцев.
Да. Потому что...
Они не могли тоже на это бы отреагировать вот, ну, как-то совершенно спокойно ведь, да?
Да.
Даже
да.
Что-то было в этом человеке.
Вот хотела бы зачитать слова отца Арсения, наставление его своим духовным детям. «Обращаясь ко всем, отец Арсений сказал: то, что сейчас мы слышали, радостно. Много людей стремится к Богу, находит Его, но с огромным трудом пробивается сквозь тьму неверия, сопротивления окружающих. Наше поколение, то есть имею в виду дореволюционное поколение, наше поколение имело храмы, священнослужителей, проповедь, церковную службу, великие таинства, духовные книги, и оттолкнуло все это великое, необходимое для души человеческой и вечного спасения, и стало на путь неверия, безбожия, и не оказало необходимого сопротивления натиску темных сил». А Наталья Павловна, одна из его духовных дочерей, придя в неверующую семью, встретившись со злобленным ребенком Любочкой, силой любви, верой в Бога победила зло, привела к глубокой вере мужа, Любочку, Зою и сына Сергея, и не только привела к Богу, но научила каждого из них любви к людям. То есть вот красной нитью просто вот проходит любовь к людям, то есть ко всем, причем ко всем людям, к злым, добрым, ожесточенным, ко всем людям приходит красной нитью.
А вот вы, конечно, Глафира Анатольевна, вы не священник, но вы как вы понимаете вот эту любовь к людям, вот будучи христианкой, потому что иногда возникают такие вопросы очень непонятные, когда мы читаем первый псалом Давида, где мы явственно слышим, что мы не должны ходить на суд нечестивых и собрание грешников.
Да.
И что после этого нам будет?
Да.
То есть, вот с одной стороны, мы ведь, честно говоря, не совсем понимаем до конца, как мы правильно должны любить своих врагов, людей, которые отвергают Христа, всех вот этих вот преступников, мерзавцев. Ну, не знаю.
Ну, как? Самых, вот это самых... же известно, что нужно... Ну, скажем, если враг ранен, то помоги ему. Если голоден, накорми его. Даже враг. Но, конечно, если человек враг Отечества, с ним просто надо сражаться. Враг Отечества, если он нападает на Отечество...
Сопротивление злую силою.
Конечно, работа, конечно.
Ивана Александровича Ильина.
Надо русского. Обязательно свое Отечество защищать, свою семью защищать. Иначе мы просто... Погибнет православный мир. Конечно, в душе вот даже каких-то, возможно, даже игиловцев есть какие-то зерна добра, если их душу, как говорится, отогреть. Но на данный-то момент это же враги Отечества и враги православного мира, прежде всего, православного мира. И мы еще, наверное, все-таки не достигли такого уровня святости, наверное, к сожалению.
Конечно,
наверное,
не достигли.
Да, к сожалению. Чтобы мы могли просто своими речами или словами, или действиями вот возбудить в людях вот это зерна добра. Да? Мы, наверное, к этому стремиться должны. Стремиться. То есть вектор мы должны вот себе поставить, мы к этому стремиться. Но не все, наверное, дойти до этого могут.
Ну вот даже вы сейчас упомянули про эту Любочку, да. Да, девочку озлобленную, да, из, да, семьи, которая вот духовное чадо, Наталья. И Любочку обратила, и семью всю обратила к Богу.
Ну вот, да.
Вот мы же понимаем, что действительно мы ничего не добьемся злом, агрессией. Абсолютно ничего мы не сможем сделать даже вот в каких-то своих близких семейных отношениях. Да?
Да.
Ну вот эта вот девочка, вот мне так и хочется просто представить эту ситуацию, как вот этой любовью, терпением эта женщина находила путь к ее сердцу. Мы же знаем, какие-то бывают наисложнейшие, да, дети, да, наисложнейшие дети, люди, да, чуть, да, ли не, да, бесноватые.
Да, да, и бесноватые бывают в том числе, да. Ну, тут, мне кажется, какая опасность? Нам тоже опасность не стать человекоугодниками. Вот ведь что. Тут вот такая тонкая грань. Одно дело, вот в отношении с детьми, мне кажется, тут помимо любви еще должна все-таки быть строгость.
Обязательно.
Потому что, чтобы ребенок чувствовал границы дозволенного.
Это обязательно.
Границы дозволенного. Поводья такие, да, как вот лошади тоже. Ведь лошадь же не отпускают скакать там, куда ей вздумается, да?
Это не елейное чувство,
да,
к,
да,
детям.
То есть это не елейное,
любви,
что
такой,
ой, ты пупсик там,
да,
хорошенький,
все, все
миленький.
Все тебе позволено,
да,
все,
да,
тебе разрешено.
Скачи, ходи по потолку и молодец, да? То есть любовь, она еще...
Любовь, она строга.
Она строга, да, особенно к детям.
По,
да,
святым, да, отцам.
Да, да. Особенно к детям. Конечно, нужно давать ребенку все необходимые условия для его жизни, для его развития, но при этом не баловать его, не баловать. Это, конечно, трудно, это трудно. Для этого нужно, вот что касается детей, вот мне кажется, тут, конечно, надо и по психологии какие-то труды читать, по педагогике. Ну, выборочно, как-то не все вот именно вот воспринимать от и до. Потому что же все эти труды тоже люди пишут.
Нет, ну мы просто знаем, что существует. Мы сейчас не будем, конечно, уходить,
да, да,
в эту
уходим,
сторону,
да,
здесь. Но вот эта книга, она, конечно, отец Арсений, она заставляет, как любая книга, задавать себе вопросы, и ты же не можешь ее вот так в сторону как бы отодвинуть, и она не оставляет никаких впечатлений. Оставляет впечатления самые разные. Ну, давайте мы возвратимся все-таки еще к этой книге.
Очень интересные вот воспоминания. Просто тут настолько много различных воспоминаний, фотографий и старцев различных, Оптинской пустыни. Очень интересно издано. Это что вот касается именно книги, издания этой книги.
«Любвеобильные духовные чада».
Да, любвеобильные.
Потрудились.
Да, потрудились,
трудились
очень. Да,
батюшку
потому что...
любили, отца.
Ну, конечно, это отец Арсений, образа его, это, конечно, подвижник вот нашего времени, святой нашего времени, наряду вот с такими людьми, как, скажем, Иоанн Крестьянкин, да? Николай Гурьянов, то есть вот одна плеяда вот этих людей, наверное, нам не достичь этого уровня, но мы, конечно, должны стремиться к этому. очень много воспоминаний, воспоминаний людей, как они жили, ну, может быть, в какой-то ситуации привела их к озлобленности, жизненные ситуации. И как после встречи с отцом Арсением они вот возрождались, духовно возрождались. Ну, вот воспоминания тут одни из многих. Мама умерла, когда мне было почти 12 лет. Папа через 3 месяца вновь женился. И в дом вошла новая женщина, полностью завладевшая вниманием отца. Вещи мамы, чашки, тарелки, любимая мамой, скатерть. В общем, все хозяйственное стали ее вещами. В кухне, где постоянно возилась мама, теперь готовила чужая женщина, мачеха. Да, именно мачеха. И это до глубины души задевало меня. Я возненавидела ее с того момента, когда поняла, что отец любит ее и забыл маму. Возненавидела, когда она появилась первый раз, и еще не было сказано, что она будет женой отца. Вот, то есть воспоминания девочки о том, ну, трагедию, конечно, ребенок пережил трагедию. Смерть мамы и вот появление нового человека.
Чем это все закончилось?
Чем это закончилось, что мачеха оказалась воцерковленным человеком. У себя в комнате, в головах кровати, повесила мачеха две маленькие бумажные иконки. Потом узнала Матери Божьей Владимирской, Николая Чудотворца. Одну я разорвала и бросила на пол. Мачеха, ничего не говоря, подобрала, расправила, склеила и вновь повесила. Тогда я разорвала обе. В нашем доме не верили в Бога, и никаких икон никогда не бывало. Мачеха опять склеила иконки и повесила на прежнее место. Тогда я, придя из школы, сорвала и сожгла их в кухне. Дня 3 иконок не было.
Кошмар,
а потом
просто
появились другие на прежнем месте. Я срывала, жгла. Но проходило 2 дня, и они опять появлялись. Месяца 3 продолжалась борьба. Но потом мне надоело. Мятые склеенные иконки остались на своих местах. Ну, то есть вот так же девочка пришла к Богу, девочка пришла к вере благодаря своей мачехе. И вот мне что еще хочется вот сказать, когда я вот читаю такие ситуации, мне кажется, вот это, знаете, как-то промыслительно. С одной стороны, трагедия, да, у ребенка умерла мама. То есть это трагедия, душевная, глубочайшая душевная травма. Но ведь на место мамы пришла мачеха, которая привела ребенка к Богу. А будь мама жива, еще бы неизвестно, что выросло бы с этой девочкой.
Каждому человеку своя промыслительная ситуация.
Да, своя промыслительная. И мы иногда вот возмущаемся, да, как-то негодуем, ропчем. А ведь мы не знаем цепи событий последующих. И вот мне всегда вспоминается, ну, в связи с этим, ну, может быть, немножко не по теме, но просто в связи с этим. Я не помню, к сожалению, имен. Есть такая ситуация. Есть один фигурист, он гражданин Франции, известный довольно во Франции. Он приемный ребенок у своих родителей. Родился этот фигурист в нищем квартале в Бразилии. И его бросили, то есть там жили, ну как, маргинальные элементы, маргинальный такой квартал. И его родители бросили где-то, в общем, он был подкидышем. Вот эта французская семья его воспитала, его вырастила, привела его в большой спорт. То есть, а если бы он остался в своей среде, да, то еще бы он, может быть, стал кем-то преступником.
Ну, таких тоже много людей, которые остаются и живут, и становятся преступниками.
Да, и становятся преступниками. Вот в связи с этим тоже также вспоминается разговор с уважаемым отцом Флавианом о детях, которые живут в детском доме. Крестовоздвиженский храм окормляет детский дом, вот музыкальный дом, школу. И ребята оттуда часто приходят. То есть в храм и помогают. Мальчики уже такие довольно большие стали. То есть они участвуют в мероприятиях. И миряне туда к ним ходят, и священники в детский дом, школу, на концерты, на совместные чаепития, мероприятия. И вот как-то с отцом Флавианом мы обсуждали эту тему, ну, давно уже, что вот дети, вот они получают музыкальное образование, спортом занимаются, в храм приходят, а если бы они жили в своей семье, то у них бы, возможно, ничего этого не было. Но с другой стороны, кто знает?
Как говорится, нет худа без добра.
Нет худа без добра, да.
Поговорка русская.
Но с другой стороны, возможно, им бы хотелось в своей семье жить. Вот тут.
Мы же понимаем, что все, что, как говорят, вот какая ситуация для человека дается в данный момент, именно она и нужна для его спасения.
Да,
именно
да.
Эта ситуация,
именно ситуация, да.
Какой он находится в настоящий момент.
То есть, конечно, радоваться тяжелым испытаниям человека нельзя, да, вот что вот, вот этот человек.
А мы должны радоваться.
Ну, получается, да.
Мы
получается,
должны радоваться.
Да, да. Получается, что мы должны радоваться и идти.
Как это
направление любви.
Странно, не странно.
По пути любви.
Послушав параллельное на нашей волне какое-нибудь радио, да, где все смеются, поздравляют друг с другом с какими-нибудь пустыми праздниками,
да, да.
Или там разыгрывают какие-то призы.
Да,
это
да.
все так наивно и очень, конечно.
То есть это не путь радости, это вот такое.
Это не наш путь.
Не наш путь. Путь радости – это путь любви, путь помощи другим людям.
Радость, она бывает разная.
Радость, да, разная. Не зря же даже психологи говорят, что если тебе тяжело, если у тебя депрессия, помоги другому человеку. Найди того, кому хуже, чем тебе. Таких людей много. Ведь мы живем очень хорошо, на самом деле. У нас есть дом, у нас, в общем-то, есть одежда, есть еда. Мы очень хорошо живем. Слава Богу, что вот, например, стоит такая прекрасная погода. Золотая осень, красота какая, да? Вот утром выходим, и вот прямо нужно говорить,
вообще
слава Богу,
красота. Да,
в какой мы красоте живем. А потом зима.
Сколько радости, да?
Зима, сколько радости будет зимой, сколько снега, и Рождество грядет. В нашей жизни очень много радости. И если мы будем себе, наверное, поддерживать любовь, доброту, да, вот по этому вектору вот этого придерживаться.
Ну вот еще есть ведь понимание прощения, а есть все прощения.
Ну да, все прощения, да. Ну это достигается путем вот исповеди. Это, конечно, трудно, потому что все равно мы в большинстве своем, ну наверное, кроме отдельных, может, людей, таких, которые достигли вот, наверное, святости. Все равно мы, наверное, как-то обижаемся, да?
Обижаемся. Недавно мы говорили с батюшкой.
На сотрудников.
Батюшка
на...
говорит, обида – это всегда грех.
На сотрудников, на детей, на родителей. Там,
обижаемся,
на соседей,
конечно,
да?
Обижаемся. Ну вот батюшка, когда он надевает на нас епитрахилию, он ведь тоже бывает порой спрашивает, всех простила? Всех простила?
Ну вроде как простила, вроде как вот и не таишь зла, но все равно в душе-то вот оно... В душе
вот
все равно
она
остается, да?
Грязное помойное ведро,
да, вот оно все равно
которое
где-то
чистить
в душе,
и чистить
вот, да.
Надо.
Вот, казалось бы, вот человек, соседка обидела, ну, действительно вот обидела, да. Но, конечно, когда она приходит просить помощь, надо всегда ей помогать. Даже, может быть, и без просьбы о помощи, да. Просто помочь. Преодолевать, то есть, в себе вот это постоянно.
Начинать, есть же ведь такое понимание. Вот я помню, что была даже работа у епископа Иоанна Шаховского, как же она называется, где он говорит о том, что нужно постоянно делать малые добрые дела, учиться
да,
с
да.
этого, с малых добрых дел. И вот когда у тебя это войдет в привычку,
да, да.
кому-то, вот везде ведь можно посмотреть
да
вокруг
везде,
себя,
везде,
вот буквально да. кому-то что-то принести, подать, там, я не знаю, записать. Но это же масса всяких дел, которые можно сделать для другого человека.
Да даже и при отсутствии денег.
Абсолютно
при
они тут вообще
денег,
не берутся
да,
ни
да.
в какое внимание.
Вот, скажем, живет какая-то одинокая женщина, женщина в основном, да, вот бывают у нас одинокие. В смысле, я хочу сказать, что тоскливая, семья уехала или умерла. Ну, бывают разные ситуации, да. Приди в храм, помоги многодетной маме или вообще маме с ребенком. Помоги ей его проводить домой, одеть. Может быть, подружиться и там, на два часа прийти,
посидеть. А люди очень этого боятся, я вам скажу, Глафира Анатольевна.
Боятся?
Боятся.
Да.
Боятся почему? Потому что тогда ты будешь уже обязан этому человеку. Твоя совесть тебя будет мучить, если ты...
Поэтому, с этим поэтому тоже очень, надо бороться.
Очень часто и не помогают, потому что, ну что это я пойду там к какой-то одинокой старушке,
да,
а вот сейчас я ей сделаю там что-то по воле моего сердца, вот
да,
какое-то доброе дело. Потом я что, должен буду это постоянно ей делать?
Ну да.
Ну вы понимаете, да, же, почему люди это не делают?
Ну, конечно, у нас же эгоизм. Причем мы все, все до единого этому подвержены. Это вот только, наверное, такие подвижники, как отец Арсений, они смогли вот это в себе преодолеть, и поэтому они наши светочи.
Поэтому нужно начинать с малого.
С малого начинать,
с малого,
да,
с делания добра.
Да, с малого делания добра.
Чтобы потом это не было так страшно, помочь,
да,
кому-то,
да,
уже,
да,
побольше своих,
побольше,
сил
уже, потом
отдать.
Еще побольше.
Да.
Да.
Вот видите, очень интересные письма, но прочитайте еще немного.
Эпизод такой вот небольшой, ну, к разговору о том, что отец Арсений ничего не боялся и постоянно не прекращал молитву. Вот вызвали его в особый отдел в лагере, когда он находился. Ответив на стандартные вопросы, отец Арсений замолчал и стал молиться. Лейтенант гнусно матерился, бил кулаком по столу, грозил. А потом, встав, сказал: «Сейчас через майора пропустим, заговоришь». И, выругавшись, вышел. Минут через 10 вернулся и повел к майору, начальнику особого отдела. Отец Арсений, зная лагерные порядки, понял, что дело его плохо. «Оставьте нас», — приказал майор, взял дело и протокол допроса. Лейтенант вышел. Майор встал, плотно закрыл дверь кабинета, вернулся, сел в кресло и стал читать дело отца Арсения. Отец Арсений стоял и молился: «Господи, помилуй меня грешного». Майор посмотрел на дело и вдруг неожиданно, простым, доброжелательным тоном сказал: «Садитесь, Петр Андреевич, это я приказал вас вызвать». Отец Арсений сел, повторяя про себя: «Господи, помилуй меня грешного, уповаю на тебя», и при этом подумал: «Сейчас начнется». Майор помолчал, полистал еще раз дело, посмотрел на отца Арсения и на вклеенное в дело фотографию, отстегнул пуговицу верхнего кармана и достал сложенный листок. «Возьмите, записка вам от Веры Даниловны. Жива и здорова, прочтите». От одной из духовных чад, то есть дал майор, то есть молитва и доброта отца Арсения, его человеческие качества и постоянная молитва вот приводили к тому, что вот в душе людей возрождалось добро, искры добра. Ну, возможно, потом они и гасли, кто знает. Но у кого-то и оставались, кто-то к вере приходил.
А
и
может
многие...
быть, вот эта вот борьба у человека начиналась,
да,
внутренняя,
может быть, борьба,
понимаете?
Начиналась, да.
И он уже укоренился в этом зле, и когда, видя такого человека, ну, это же, ну, он уже действительно не может оставить равнодушным, тем более они видели такие чудеса,
да,
которые,
да,
происходили,
да,
с людьми. Это все равно будет вот эта борьба, и даже вот эти гнусные люди, которые вот так мучили в лагерях,
да, других людей,
других,
да,
людей,
да,
они же потом всю жизнь будут вот этот какой-то внутренний свет, отцвет вот этих людей внести в себе, вспоминать, потому что это невозможно забыть, особенно перед смертью это будет происходить.
То есть опять же возвращаемся вот к тому, как подытожить, да, сегодняшний разговор, что стремиться надо к любви, идти путем любви, путем добра.
И покаяние.
И покаяние, конечно, потому что...
Потому что любовь без покаяния...
Любовь без покаяния, да. Иначе все равно будет
что?
В нашей душе бурлить вот эти страсти, обиды, раздражение, злоба у любого человека. И вот благодаря таким людям, как вот отец Арсений, это светоч такой нашей жизни, да, такой, ну, ориентир такой, равняясь на него... Все-таки нам надо идти, падать, вставать, снова продолжать движение.
Потому что отец Арсений вел нас ко Христу.
Да, ко Христу путь, в общем, тернистый. И мы даже видим, что и ученики-то тоже спотыкались, да? Они уже столько лет пробыв рядом с учителем, уже и чудеса видели, и... Столько услышали проповедей.
Я даже, Глафира Анатольевна, вот почувствовала сегодня и в начале нашей передачи, сейчас вот в окончании опять вспоминаю, что вот эта книга, этот образ, он вообще как-то перекликается с книгой «Лебединая песня».
Да, ну да.
Софьи,
да,
Головкиной, да, которая тоже... Это
«Побеждённый» ещё.
«Побеждённый» называется, да. Согласны вы с этим? Вот, вот, ну, что-то, да, вот, да, есть, вот эти пути... Эти как вере,
да,
судьбы, разные совершенно ситуации.
Ну, но просто, общая есть. Наверное, общая идея такая — промыслительность, да? Промыслительность. То есть мы не можем знать, опять же, повторюсь, цепи событий дальнейших и конечного результата. То есть наша задача — идти по этому пути. А что там будет?
Спасибо вам за эту книгу, на сегодняшний разговор, Глафира Анатольевна.
Я очень рада, что приглашаете меня и возможность даете вот поговорить о книгах. Книга большая, толстая, поэтому мы сегодня совсем небольшие выдержки почитали, потому что это невозможно. Время нашей передачи не позволяет. Я всем вот предлагаю прочесть книгу «Отец Арсений».
Или перечесть.
Или перечесть, кто уже ознакомился с ней. Взять ее можно в библиотеках, она бывает. Спросить в обычных библиотеках. Я ее вот как раз взяла в библиотеке. Ну, или, наверное, в продаже есть.
И в продаже она есть.
Бывает, да. Да.
Ну что же, до новых встреч в эфире. Сегодня мы встречались с Глафирой Анатольевной Девяшиной, прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга, и говорили о книге «Отец Арсений».
До свидания, дорогие радиослушатели. До новых встреч.
Спасибо, Господь.